3 дня миновало с тех пор, как они покинули станцию. Горы стали как будто ближе, но это было обманчивое впечатление. Хотя глаз уже различал, как пустыня впереди поднимается к каменистым предгорьям. Первые голые склоны. Коренная порода, прорвавшаяся сквозь кожу земли в угрюмом разрушительном триумфе. Чуть повыше ландшафт снова выравнивался, и в первый раз за многие месяцы, если не годы, стрелок увидел зелень. Настоящую живую зелень. Траву, карликовые ели, может быть, даже ивы. Их питали ручьи, текущие из ледников на вершинах. Дальше опять начинались голые скалы, вздымающиеся в исполинском, хаотичном великолепии до ослепительных снежных шапок, сияющих белизной. Слева открывалось ущелье, рассекавшее горную твердь. Оно ввело к другому горному кряжу поменьше, образованному выветренными утесами из песчаника, к высоким плато и крутым курганам. Над этой дальней грядой дрожала, мешая обзору, серая завеса дождя. Вечером, до того, как заснуть, Джейк еще пару минут посидел, завороженно глядя на всполохи далеких молний, белых и фиолетовых, таких пугающе ярких, в прозрачном ночном воздухе. Мальчик держался прекрасно. Он был вынослив, но самое главное, он умел бороться с усталостью посредством спокойной концентрации воли. Эту его способность стрелок оценил по достоинству. Джейк говорил немного и не задавал никаких вопросов. Не спросил даже про челюсть, которую стрелок непрестанно вертел в руках во время вечернего перекура. У стрелка сложилось впечатление, что их дружба льстит мальчугану. Может быть, даже приводит мальца в восторг. И это его беспокоило. Мальчик не просто так появился у него на пути. Это было подстроено. «Пока с тобой идет мальчик, человек в черном держит душу твою у себя в руках. И даже то, что Джейк выдерживает его темп и не замедляет его продвижение, наводило на нехорошие мысли о перспективах зловещих и мрачных. Они шли вперед и постоянно наталкивались на симметричные кострища, оставленные человеком в черном через равные промежутки. И стрелку каждый раз казалось, что теперь эти кострища свежее. А на третью ночь он увидел вдали слабое мерцание пламени, где-то у первых уступов предгорий. Он столько ждал этого мига, но никакой радости почему-то не было. Ему вдруг вспомнилось одно из присловий Корта: «Остерегайся того, кто прикидывается хромым». На четвертый день, примерно в 2 часа пополудни, Джейк споткнулся и чуть не упал. «Ну-ка, давай-ка присядем», — сказал стрелок.
«Нет, со мной все в порядке».
«Садись», — я сказал. Мальчик послушно сел. Стрелок примостился на корточках рядом, так, чтобы его тень падала на парнишку. «Пей».
«Я не хотел пить пока».
«Пей». Мальчик сделал 3 глотка. Стрелок смочил уголок попоны, которая теперь стала намного легче, и обтер влажной тканью Джейкова запястья и лоб, горячие и сухие, как при очень высокой температуре. «Теперь каждый день в это время мы будем делать привал. На 15 минут. Хочешь вздремнуть?»
«Нет».
Мальчик пристыженно посмотрел на стрелка. Тот ответил ему мягким, ласковым взглядом. Как бы невзначай, стрелок вытащил из патронташа 1 патрон и начал вертеть его между пальцами. Мальчик смотрел на патрон, как зачарованный.
«Здорово!» — сказал он.
Стрелок кивнул. «А то». Он помолчал. «Когда мне было столько же лет, как тебе, я жил в городе, окруженном стеной. Я тебе не рассказывал?» Мальчик сонно покачал головой. «Ну, так вот, там был 1 человек. Очень плохой человек».
«Тот священник?»
«Ну, если честно, мне иногда тоже так кажется», — отозвался стрелок. «Если бы их было 2, они могли бы быть братьями. Или вообще близнецами. Но я никогда не видел их вместе. Ни разу. Так вот, этот плохой человек, этот Мартен, он был чародеем. Как Мерлин. Там откуда-то и знают про Мерлина?»
«Мерлин, король Артур и рыцари круглого стола», — сонно пробормотал Джейк.
Стрелок почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь. «Да», — сказал он, — «твоя правда. За правду спасибо. Артур Эльд. Я был совсем маленьким». Но мальчик уже уснул, сидя, аккуратно сложив руки на коленях. «Джейк!»
«Да!»
Казалось бы, самое обыкновенное слово, но когда мальчик его произнес, стрелку вдруг стало страшно. Но он никак этого не показал. «Когда я щелкну пальцами, ты проснешься и будешь бодрым и отдохнувшим. Ты понял?»
«Да».
«Тогда ложись». Стрелок достал кисет и свернул себе папироску. Его не покидало гнетущее ощущение, что чего-то не хватает. Он попытался понять, чего именно, и после усердных раздумий наконец сообразил. Исчезли это сводящее с ума ощущение спешки и страх, что в любое мгновение он может сбиться со следа, что тот, кого он так долго преследовал, скроется навсегда и останется только бледнеющий след, ведущий в никуда. Теперь это чувство пропало, и постепенно стрелок преисполнился непоколебимой уверенности, что человек в черном хочет, чтобы его догнали. Остерегайся того, кто прикидывается хромым. И что будет дальше? Вопрос был слишком расплывчатым для того, чтобы вызвать у стрелка интерес. Вот Кадберта он бы точно заинтересовал, причем живо заинтересовал. И он бы наверняка выдал по этому поводу неплохую шутку. Но Кадберта больше нет. Как нет и рога судьбы. И теперь стрелку только и остается, что идти вперед. А ничего другого он просто не знает. Он курил и смотрел на парнишку, и вспоминал Кадберта, который всегда смеялся, так и умер, смеясь. И Корта, который вообще никогда не смеялся. И Мартена, который изредка улыбался тонкой и тихой улыбкой, излучавшей какой-то тревожный свет. Точно глаз, открытый даже во сне. Глаз, в котором плещется кровь. Еще он вспоминал про сокола. Сокола звали Давид, в честь того юноша с прощой из старинной легенды. Давид, и стрелок в этом ни капельки не сомневался, не знал ничего, кроме потребности убивать, рвать и терзать, и еще наводить ужас, как и сам стрелок. Давид вовсе не был дилетантом, он был в числе центровых, ведущих игроков. Разве что в самом конце уже нет. Внутри все болезненно сжалось, отдаваясь пронзительной болью в сердце. Но на лице у стрелка не дрогнул ни единый мускул. И пока он смотрел, как дымок от его самокрутки растворяется в жарком воздухе пустыни, его мысли вернулись в прошлое.